Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 15 главы книги Второзакония, где рассказывается о Божьих установлениях, касающихся помощи бедным. Я читаю 10 и 11 стихи. «Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебе Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». С одной стороны, Бог пообещал, что нищих в израильской земле не будет, если израильтяне будут ему повиноваться. Но с другой стороны, Бог, знающий человеческое сердце, предупреждает, что среди израильтян всегда будут бедные. Вспомните, ведь и Господь Иисус Христос говорил то же самое. «Нищих всегда имеете с собою». Из-за пороков человеческого сердца бедные будут всегда. Будем откровенны. Люди ленивы, многие из них тяжелы на подъем и безинициативны. С другой стороны, те, кто умеет делать деньги, обычно бедным не помогают, потому что для человека это противоестественно. Поэтому Бог и повелевает: «Отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». На седьмой, в субботний год, не только прощали долги, но также давали свободу рабам. Прочтем 13 и 14 стихи. «Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебе Господь Бог твой». Когда раба отпускали на свободу, его щедро одаривали. А в стихах 16 и 17 мы читаем о постоянных рабах. «Если же он скажет тебе: „Не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею». Из 21 главы книги «Исход» мы узнали, что человек мог сам продать себя в рабство. Если его хозяин давал ему в жены свою рабыню, то в субботний год такой раб мог уйти на свободу. Если же он решал остаться со своей женой и детьми у своего хозяина и стать вечным рабом, то ему прокалывали ухо, и это становилось символом его вечного рабства. Образ вечного раба нашел прекрасное воплощение в нашем Господе Иисусе Христе. В 7 и 8 стихах 2 главы послания к филиппийцам говорится, что Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус мог бы освободиться, ведь Он ничего не был должен за свои грехи, потому что Он был безгрешен, Ему не за что было платить. Но Он любил нас и отдал Себя за нас. В 7 стихе 39-го псалма говорится: «Ты открыл мне уши». Ведь рабу прокалывали шилом ухо. В послании к евреям в 5 стихе 10 главы упоминается тот же стих и говорится: «Тело уготовал мне». Господь Иисус принял человеческий облик, чтобы быть распятым за нас. И в этой главе Второзакония мы познакомимся еще с одним замечательным образом Господа Иисуса Христа в Ветхом Завете. А сейчас мы с вами переходим к 16 главе книги Второзакония. В ней говорится о трех главных праздниках, на которых должны присутствовать все мужчины: Пасха, праздник Седмиц и праздник Кущи. Праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян из Египта и их утверждении в качестве народа Иеговы. Пасха, исход из Египта, заложила основание для новых отношений Израиля с Богом. Прочтем 1 и 2 стихи. «Наблюдай месяц Авив и завершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его». Чтобы вспомнить, куда уходит корнями праздник Пасхи, давайте вернемся к 12 главе книги Исход. Народ Израилев был в египетском рабстве. Бог избрал Моисея, который должен был вывести Израиль из Египта и привести его в землю обетованную. Фараон упорно не желал отпускать израильтян. И тогда Бог явил ему свою силу, наслав на Египет свои казни. В ночь последней казни народ Израилев должен был продемонстрировать свою веру, заколоть агнца и помазать его кровью двери своих домов. Увидев кровь агнца, ангел смерти проходил мимо их домов, и их первенцы оставались живы. Фараон увидел, что все первенцы в домах, на которых не было крови, погибли. Погибли даже собственные первенцы фараона. И тогда он отпустил народ Израилев на свободу. Бог хотел, чтобы его народ не забывал об этом великом избавлении, и потому установил ежегодный праздник Пасхи. Прочтем стихи с 5 по 8. «Не можешь ты заколоть Пасху в каком-нибудь из жилищ твоих, который Господь Бог твой даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало имя Его там. Заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта, и испеки и съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой. А на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои. 6 дней ешь пресные хлебы, а в 7-й день... отдание праздника Господу Богу твоему. Не занимайся работою». Вот так отмечался праздник Пасхи. На трапезу в день этого праздника в Иерусалиме собиралось все мужское население Израиля. А теперь давайте прочтем о празднике Пятидесятницы, стихи с 9 по 11. 7 седмиц отсчитай себе, начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей. Сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой, и веселись пред Господом Богом твоим ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его». Как видите, израильтяне отсчитывали 7 недель после Пасхи, то есть 49 дней, и 50-й день был субботой, праздником Седмиц или Пятидесятницей. День этот также называется праздником жатвы или праздником первых плодов. В этот день люди праздновали появление первых, самых ранних плодов урожая. Далее мы читаем о празднике Кущи. Вот 13 стих. «Праздник Кущи совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего». Перед нами еще один праздник ликования и радости. Длился он 7 дней и отмечался в месте, которое избрал Бог в Иерусалиме. Прочтем 16 и 17 стихи. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет он. В праздник опресноков, в праздник седмиц, и в праздник кущи. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе». Эти три праздника, которые отмечались в Иерусалиме и на которые должны были являться все мужчины Израиля, три раза в году шли они в Иерусалим, чтобы принять участие в этом всеобщем ликовании. И заметьте, они должны были приходить к Господу с радостью. А в заключении главы мы читаем заповеди о судьях. Вот 18 стих. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». В те времена суд находился не в большом здании в центре города, на большой площади, как у нас сегодня. Суд находился на окраине города, у ворот в городской стене. Именно через эти ворота входили в город и выходили из него. Здесь, таким образом, всегда собиралось много людей. Бог хорошо знает человеческое сердце, поэтому Он предостерегает против извращения закона, против лицеприятия и взяточничества. Прочтем последние стихи этой главы, 21 и 22. «Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». Бог запрещает сажать рощи, потому что в них совершалось поклонение идолам. Именно в рощах устанавливались жертвенники и идолы. Все это является идолопоклонством, которое Бог строго запрещает. А теперь мы обратимся к изучению 17 главы книги Второзакония. В этой главе повествуется о смертной казни за идолопоклонство и неповиновение властям, а также о законах, касающихся царей. В начале главы мы читаем о том, что в жертву могут быть принесены только животные без порока. Вот первый стих. «Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порок или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». Бог уже говорил, что первенцы всех домашних животных принадлежат Ему. Все приношения Богу должны быть без порока. В ветхозаветной книге пророка Малахии приводится список всех обвинений, которые Бог выдвинул против своего народа. Список всех грехов, за которые Он наказал израильтян. Под номером первым там стоит наказание – за то, что израильтяне приносили в жертву Богу больных животных. Как же это происходило? Предположим, что у какого-нибудь крестьянина растет отличный молодой вол. Однажды утром крестьянин приходит в хлев и обнаруживает, что этот вол заболел. И он говорит своим работникам: «А ну-ка, ребята, быстрее грузите этого вола на телегу, отвезем его в храм и принесем в жертву Господу. А все соседи будут восхищаться. Только посмотрите на него, вот это щедрость! Он отдает в жертву своего самого лучшего вола». Но Бог, который знает и видит все, Он скажет: «Этого вола я не приму. Такая жертва совершенно бессмысленна». Вы когда-нибудь задумывались над такой простой истиной? Если бы можно было проверить, как мы ведем дела с Богом, то нас всех давно надо было бы арестовать и посадить в тюрьму. Если бы мы себе такое позволяли в отношениях не с Богом, а с людьми, то нас бы точно бросили в тюрьму. Но в отношениях с Богом каждый из нас должен контролировать себя сам. Насколько честно мы ведем наши финансовые дела с Богом? Поймите меня правильно, Бог не беден. Ему принадлежит все серебро и золото мира. Ему принадлежит весь скот на земле. Ему совсем не нужна наша больная корова в качестве жертвы. Мы вообще ничего не можем дать ему. Тогда зачем же он просит наших жертв? Он позволяет нам приносить ему жертвы, потому что они – благословение для нашей души. А если мы скупы и прижимисты с Богом, то благословения мы не получим. Задумаемся, например, как мы помогаем миссиям. Сегодня многие отдают миссиям и миссионерам свои обноски и объедки. Друзья мои, Богу не нужно наше старье. Ему угодно получать все самое лучшее, что у нас есть. Давайте теперь прочитаем о смертной казни за идолопоклонство. Вот стихи со 2 по 5. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, который Господь Бог твой даст тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет, и станет служить иным богам, и поклоняться им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие к воротам твоим, и побей их камнями до смерти». Перед нами высший закон, направленный против идолопоклонства. На нем и на других приведенных в Писании примерах я убеждаюсь, что за нарушение любой из 10 заповедей полагалась смертная казнь. Сегодня, однако, мы все стали такими «любвеобильными» в кавычках и такими «цивилизованными» в кавычках, что отменили ее. Но оказалось, что в результате в нашем обществе творятся такие беззакония и преступления, каких мир еще не видел. Вам никогда не приходило в голову, что Бог был все-таки прав? За идолопоклонство полагалось побивать камнями до смерти. Бог говорит об идолопоклонстве, которое было распространено в культуре народов того времени. И в греческой мифологии, и у язычников Востока существовало много богов и богинь, так или иначе связанных с солнцем, луной или звездами. В греческой мифологии, например, Аполлон был богом солнца, а Диана – богиней луны. Язычники поклонялись не Творцу, а Творению. Когда же все это началось? Я полагаю, что идолопоклонство началось с Вавилонской башни, ведь она была на самом деле местом, где собирались все, кто был против Бога. Почему так получилось? Бог послал на землю потоп, и вот теперь люди готовы были поклоняться солнцу, потому что, по их мнению, солнце не может привести к потопу. Они ведь и понятия не имели о том, что именно солнце приводит к испарению воды, которая затем выпадает из облаков в виде дождя. И идолопоклонство, и наука того времени были очень далеки от истины. Даже сегодняшняя наука знает далеко не все. Однако очень многие люди сегодня уверены, что человеческая мудрость и знания точны и всеобъемлющи. Но, как мы знаем, в ходе истории не раз оказывалось, что наука ошибается. Люди поклонялись солнцу, луне и звездам, потому что были уверены, что небесные светила будут благосклонны к ним. Люди поклонялись светилам вместо того, чтобы поклоняться Творцу, который их создал. За это Бог осуждает людей. Читаем 6 стих. «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый насмерть, не должно предавать смерти по словам одного свидетеля». Заметьте, как тщательно Бог защищает невиновных. Нельзя было просто из-за того, что тебе не нравится сосед, пойти и нажаловаться на него, обвинив его в том, что он поклоняется богу солнца или Астарте, вавилонской богине, или Ваалу, или Афродите, или еще каким-нибудь ложным богам. Для обвинения требовалось не менее двух свидетелей. В нашем же обществе иногда и одного свидетеля достаточно, чтобы посадить человека в газовую камеру или на электрический стул. Я лично считаю, что такого допускать нельзя. Бог справедлив в своих требованиях. Он всегда требует не менее двух свидетелей. Далее в этой главе написано о необходимости подчинения властям. В теократическом государстве все жалобы и обвинения людей высказывали священнику или судьям, которых назначал Бог. Царей в теократических государствах не было. Мы, однако, знаем, что позже израильтяне решили поставить себе царя, и Бог выполнил их просьбу. Вспомните 15 стих 105-го псалма. «И он исполнил прошение их, но послал язву на души их». Эти слова касаются прежде всего их странствий по пустыне, но они будут верны и в остальных случаях. И если бы Бог отвечал на все наши молитвы, вознесенные к Нему, это было бы величайшей ошибкой. Однако Он часто не выполняет наши просьбы именно по причине Своей милости. Так Он поступает и со мной, и я уверен с вами. Просьбу израильтян Он, однако, выполнил и дал им царя. Собственно говоря, даже сейчас, когда они еще не вошли в землю обетованную, Он уже устанавливает правила для их царя. Прочтем 8 стих. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассуждать между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой». Предположим, два человека поспорили по важному вопросу. Как разрешить этот спор, если доводы обеих сторон кажутся одинаково убедительными? Никакой закон не может охватить все жизненные ситуации, поэтому затянувшиеся споры должны были разрешать священники, левиты или судьи. И неповиновение их решению сурово наказывалось. О правосудии Божьем и о неисправимой греховности человека мы поговорим с вами в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Всего вам доброго.